Мы откроем 1 Петра, 2 главу, прочитаем текст, ну и будем смотреть некоторые другие тексты с 1 Петра. Итак, 1 Петра, 2 глава, с 1 стиха. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Здесь мы видим несколько важных пунктов, да, первая мысль, о чем вчера говорил Денис Викторович, это отложить всякую злобу и всякое коварство, лицемерие, зависть и злословие, то, что нужно отложить в своей жизни, с чем нужно бороться. Второй момент, который, как бы, моя часть, о чем сегодня больше хотелось говорить, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрастем во спасение. Третье, что вы вкусили, как благ Господь, что благ Господь. Вот о Слове Божьем хотелось сегодня разговаривать вообще и немножко посмотреть, как Петр смотрит на Писание, подумать о своем отношении к Писанию, вообще поговорить о Библии. Я, честно говоря, мне кажется, каждое поколение, оно должно для себя по-новому переосмыслить важность Слово. Вот каждое поколение молодежи, каждое поколение церкви, оно должно лично понять, что Библия имеет вот непреходящую важную жизненную ценность. Потому что, ну, многим вещам мы можем научить. Там, я могу научить детей молиться, я могу там научить жертвенности, там, трудолюбию, еще чему-то. Но вот, вот осознание важности, жизненной важности, вот как младенцы, которые не могут без питания, они ничего сами не могут, там, ни в магазин пойти купить, ни заработать, они полностью зависимы. Вот осознать вот эту зависимость свою и полюбить слово должен каждый самостоятельно. Вообще, Петр, он очень много уделяет внимания Слову Божьему. Если вот мы посмотрим на его послания, на его проповеди, которые оставлены в Деяниях апостолов, мы увидим, что Петр, он раз за разом обращается к Слову Божьему. Он снова и снова говорит о Слове Божьем. Он снова и снова цитирует Слово Божье. Вот, например, во 2 Петра находится один из таких очень ярких отрывков, который обычно, когда кто-то где-то там пишет или проповедует о Писании, или там герменевтику преподает, то всегда к этому слову обращается. Там есть вот этот очень известный текст, что 1 глава, 17 стих, 16. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. И Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велепной славы принесся к Нему такой глас, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимым Духом Святым». Смотрите, как много Петр говорит об этом. Он начинает послание с этого, и это такой очень, очень важный системообразующий отрывок. О чем он здесь говорит? Он говорит о том, что Петр и апостолы, проповедуя Христа, они говорили о том, что они сами видели, сами осязали, сами слышали. Но при этом, он говорит, вы имеете вернейшее, то есть вернейшее – это сравнительная степень, то есть нечто более верное. У нас обычно, знаете, как, ну, на собрании, если там какая-нибудь евангелизация или еще что-то, нам говорят, ну, нужно свидетельство чье-то, да? Ну, и обычно, как бы, примеры такие жизненные, когда человек рассказывает о себе, вот о том, что он сам пережил, они воспринимаются как такое вот, ну, знаете, это все теория, а вот это вот прям точно достоверное такое свидетельство. Ну, оно даже называется свидетельство. Вот. А на самом деле Петр говорит, он говорит, мы сами все видели, но есть нечто более верное, чем вот то, что мы видели, осязали и слышали. И он говорит, что это более верное? Это пророческое слово. Это пророческое слово. Он пророческое слово ставит выше, чем голос, который они слышали на горе, и вообще то, что они видели, и свое свидетельство, то, что он своими глазами видел, он это как бы ставит ниже, а слово пророческое ставит выше. И он поясняет, почему он это делает. Он говорит, что потому что никакое пророчество Писания нельзя разрешить, ну, то есть породить, разрешить в смысле породить. То есть никакое пророчество Писания, оно не рождалось просто по воле человеческой. Просто такой человек сидел, ну, как книги пишут, да, какой-то умный человек взял и придумал. Вот, какую-то там хорошую, умную книгу. И Петр говорит, что пророчества в Писании, они не порождали сами себе. Это было прямое откровение Бога человеку, который вот был движим Духом Святым. То есть вот очень высоко он оценивает Писание. И Петр это понимал, и он эту мысль транслировал своим слушателям о том, что Писание имеет неприходящую ценность. И он говорит, даже вот все наше свидетельство, если положить на одну чашу весов, вот все наши там откровения апостольские, авторитет апостольский, все на одну чашу весов и пророческое слово на другую. И пророческое слово перетянет с большим отрывом. Первое Петра, если мы посмотрим, то оно тоже начинается с чего? Вот у него первые 8 стихов, это первой главы 1 Петра, это вступление, вернее 9 стихов. Потом с 10 стиха он начинает открывать основную часть. И о чем он говорит? Он говорит, к всему спасению относится изыскание и исследование пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда они предвозвещали Христовы страдания и последующую за ними славу. О чем он говорит? Он опять отправляет нас куда? В текст пророчеств, в текст Писания. Если мы посмотрим его, ну тут на самом деле вот в этом отрывке, в 1-2 главе, он трижды цитирует Ветхий Завет, разные отрывки из Левит, из Исаия и так дальше. Давайте посмотрим на его проповеди, откроем Деяния, и мы снова увидим, что, к чему Петр обращается, что первое он вспоминает. Первая проповедь Петра на день Пятидесятницы, 2 глава, 14 стих. «Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, седа будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иилем». И он цитирует Ветхий Завет. И заканчивает проповедь чем? Заканчивает он тоже цитату из Ветхого Завета. Вторая проповедь Петра, 3 глава, 12 стих, там ниже. Он снова, о чем он говорит? 18 стих, он говорит, как предвозвестили устами всех своих пророков пострадать Христу, то исполнил. 4 глава, следующая, 3 проповедь Петра. Снова, тогда Петр, исполнившись, 8 стих, тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если сегодня от нас требуют ответа благодеяния человеку немощному, когда он вслен, да будет вам известно и всем, и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла. Что это такое? Это цитата снова Ветхого Завета. То есть вот для Петра Писание – это была некая такая системообразующая вещь в его жизни. Хотя, ну, казалось бы, Петр, кто он был? Богослов? Фарисей от фарисеев? Знающий Писание? Нет, он был рыбак. И при этом его послания, его проповеди, они пронизаны Писанием. Они просто испещрены текстами, цитатами. Для него это было очень важно. И он пытался донести своим слушателям. Но, опять же, если, например, мы посмотрим на послание апостола Павла, Павел тоже цитирует немало Писания. Но Павел, он обращается к язычникам, и в его посланиях очень много разных других аргументов. Для Петра же вот это, ну, как бы такая основополагающая вещь. И на самом деле Слово Божие... Писание, мы понимаем, что Писание – это Слово Божие, и я думаю, это не нужно объяснять, там, богодухновенность текста, все здесь мы в это верим и так понимаем, но, к сожалению, отношение к этому очень разное у нас, к Слову Божьему. Вот вообще, как мы узнаем друг друга? Вот как вот, я некоторых людей вообще там здесь первый раз встретил в жизни, да? Вот, и как мне узнать человека? Что я должен сделать? Ну, я могу понаблюдать, да, но первое, что, ну, как бы наблюдение – это вещь такая, очень условная. Но если я действительно хочу узнать человека, нужно общаться с ним, нужно поговорить, нужно послушать, что он скажет. Друзья, если мы хотим Бога узнать, если мы хотим его познавать, если хотим мы расти в этом познании, то нам нужно с ним общаться, и в первую очередь, учитывая вот эту разницу между, кто мы и кто он, нам нужно слушать его, что он говорит. Есть люди, которые очень далеко от нас, ну, то есть люди, которых мы никогда в жизни не встретим, но мы сегодня можем их узнать, и узнать достаточно близко, каким образом? Читая, например, их книги, читая их там, биографии или их рассуждения. Мы сегодня можем узнать достаточно хорошо человека, исследуя его работы, ученого там, или еще кого-либо, деятеля какого-то. Если сегодня мы хотим узнать Бога, то в первую очередь нужно начинать с чего? Нужно начинать с его слова. Нужно начинать с разговора с ним, с исследованием того, что он нам дал и того, что он нам оставил. Это такая основополагающая вещь жизни, и поэтому Петр и говорит, он говорит, возлюбите чистое словесное молоко. Он поэтому использует такие сравнения, потому что это Писание, это то, в чем Бог открывается нам. это то, чего достаточно для спасения. Это то, чего, ну, это такой необходимый и достаточный базис для спасения. Мы сегодня можем много что фантазировать, говорить, предполагать, выстраивать какие-то умозаключительные, такие умозрительные конструкции, но, друзья, мы бы ничего не знали о Боге, если бы Он не захотел нам открыться. Но Он захотел, и Он оставил это откровение в виде текста Священного Писания. И вот сегодня мы держим не просто умную книжку перед собой, не просто философский трактат, не просто какую-то прям удачную такую, удачное какое-то повествование или удачный эксперимент какой-то. Нет, это книга, это слово живого Бога, в котором Он открывается нам. Давайте посмотрим, как Петр говорит о слове вот в первом своем послании. Вот здесь, в первой и части второй главе. Первая мысль, которую мы уже прочитали, это 10-12 стих, о том, что Слово открывает нам Христа. Слово открывает нам Христа. Друзья, мы сегодня думаем иногда, что Слово говорит нам о нас. Ну, как бы есть некоторые такие образы, которые используются даже в самом Писании, ну, например, что Писание как зеркало и так дальше. Но мы читаем Слово, чтобы что-то узнать о себе, чтобы как-то наша жизнь поменялась. Но вот здесь Петр, и не только здесь, и Павел, и Петр, и другие тексты Писания, и не только в этом тексте, Петр говорит следующее. Писание говорит не о нас, ну не столько о нас, сколько о Боге. Оно открывает Его. Вообще, если помните этот тоже текст, который мы, наверное, многие, может быть, из вас и наизусть знают, он звучит в синодальном переводе так. «Исследуйте Писание, потому что вы думаете, через них иметь жизнь вечную, и они обо мне свидетельствуют». Это Иоанна, 5 глава, 39 стих. Там есть еще 40-й. «Но вы не хотите прийти ко мне». Интересно, что в нашем синодальном переводе слово «исследуйте» стоит в повелительном наклонении. Понимаете, что такое повелительное наклонение? Повеление. «Исследуйте». «Идите и делайте». Некий такой приказ. Но на самом деле там это слово, оно не содержит в себе повеление. Это констатация факта. И в других переводах, и, собственно говоря, ну не знаю, все доступные, которые я посмотрел, там это слово стоит следующим образом. Вы исследуете. Не исследуйте, ну не идите исследуйте, а вы исследуете Писание, думая иметь через него жизнь вечную. То есть, в чем обличал Христос фарисеев? Он говорит, что вы исследуете эти тексты. Фарисеи очень трепетно относились к текстам. Ну, если вы, не знаю, там, читали или там, смотрели, как раввины относятся к свиткам Священного Писания, как там они переписывали, если там три помарочки, все, свиток уходил в расход, заново все переписывалось. Три помарочки не допускалось. Почему у нас сегодня настолько хорошо, качественно сохранившийся текст? В текстах Шекспира от 20 до 25%, по-моему, точно цифру не скажу, разночтений. То есть есть много разных копий, которые отличаются друг от друга, ну, больше, чем на 20%. Хотя Шекспир жил не так давно. А сегодня мы читаем авторов, которые тексты писались 3,5 тысячи лет назад, и в них разночтений не больше, там, чем 0,2%, если не ошибаюсь. Почему так точно сохранился текст? Каким образом? Потому что у фарисеев, ну, как бы у священников, у них было очень трепетное отношение к тексту Писания. И вот Христос, обличая их, говорит, он говорит, вы, ну, мы понимаем, что, конечно, за этим всем стоял Господь, чтобы сохранить свое слово, я это нисколько не умоляю, но я сейчас хотел сказать о другом, что это люди, которые разбирали тексты по составным частям, которые исследовали их, взвешивали, они рассуждали над тем, что такое горсть, вот надо горсть кинуть, да, что такое горсть, как это понимать, писали Талмуду, писали огромные сочинения о том, как понимать этот текст, вот они прям по буквам разбирали это все, если вы когда-нибудь столкнетесь с иудейскими толкованиями, вы удивитесь, там такой фантазией надо обладать, чтобы это написать. Вот, я уже рассказывал, как-то видел 600-страничную книгу, которая толкование на заповедь «Не вари козленка в молоке матери». Вот, ну то есть, представьте, там 600 страниц, люди рассуждают о том, что это значит, что там должна быть отдельно посуда для молочного, для мясного, какое там должно пройти между ними, сколько времени должно пройти, вот как кухню организовать, в общем, как исполнить эту заповедь. На самом деле, эта заповедь, конечно, очень простая, она просто означает, что нельзя козленка в молоке матери варить, но люди, ну вот они там строят целые, ну то есть они исследовали, они пытались, они хотели через это заработать вечную жизнь. И Христос им говорит, вы это делаете. Но вопрос-то в другом. Он говорит, Писание, оно не об этом. Оно обо мне. Оно говорит обо мне, о Христе. И вот это, знаете, там мысль такая, которая может быть нам немножко непонятно. Мы хотим найти какие-то моральные ориентиры в тексте Библии. Когда мы читаем по утрам Библию, какую цель мы преследуем? Я знаю очень много людей, которые говорят, ну, давайте я прочитаю еще, что мне скажет Господь сегодня на этот день. Знаете, как в шляпу волшебника человек-то, раз рукой, ну, что я там вытащу, не знаю вот сейчас. Ну, что мне на этот день Господь скажет? Неправильное отношение к Писанию. Писание не просто хочет тебе что-то сказать на день, оно тебе хочет что-то рассказать о Боге. А через это ты многое узнаешь о себе. И вот если мы за текстами Библии не видим самого Бога, если мы за текстами Писания не видим Христа, то что-то происходит в нашей жизни не так. Тогда у нас получается христианство без Христа, заповеди без того, кто, собственно говоря, являлся причиной этих заповедей. Понимаете, Бог, Он не просто придумывал моральный закон. Ну, знаете, вот сел и придумал, как у нас есть там определенные законотворческие органы власти, да? Вот они сидят и думают, какие бы законы придумать, чтобы улучшить жизнь людей. Вот. Бог не так сделал. Он не сидел, ну, как бы образно говоря, да, он так не просто придумал, сел такой и придумал, да, как бы вот эти вот все заповеди. Нет, он просто раскрыл свою сущность в тексте. Он просто запретил нам все, что не нравится ему, и разрешил все, что нравится ему. Вот и все. И когда мы читаем Библию, нам открывается сам Христос. Друзья, я не знаю, как это, может быть, ярче объяснить, но мы иногда смотрим на себя, и мы очень даже себе нравимся. Ну, я, конечно, понимаю, что есть разные ситуации. Наверное, кто-то и сокрушается, и у кого-то совесть мучает, кто-то еще не покаялся, но и у него там внутри целые баталии и борьба. Но есть немало людей, которые, в принципе, так довольны собой. Вот. Но мы можем нравиться себе только пока мы не смотрим на него. Когда мы начинаем смотреть на него, нам открывается правда о себе. Друзья, надеюсь, я понятно выражаю эту мысль. Так вот, увидеть в тексте Христа, увидеть самого Бога, познакомиться с Ним. Вот что важно. Узнать что-то новое о Боге. Открывая Библию каждое утро, Господи, хочу о Тебе что-то узнать новое. Хочу увидеть Тебя по-новому. Не просто какое-то повеление или какую-то проблему свою решить, а увидеть Бога и Его сердце. Вторая мысль, которую здесь отображает Петр, она чуть ниже написана. Он говорит, 15 стих, «По примеру призвавшего святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Он цитирует Левит, 11 главу. И что здесь он говорит? Он говорит, что «Если вы называете отцом того, кто нелицеприятно судит каждого по делам, то страхом проводите время страствования вашего». То есть слово нам открывает не только Христа, но оно нам открывает и Христа страдающего, Христа прославившегося. Слово нам открывает еще и святого отца, строгого судью. То есть вот есть и доброта Божия, благодать Божия, есть и строгость Божия в Писании. И Петр снова здесь об этом говорит. Слово Божие указывает нам на отца, на Бога, на святого Бога. Когда мы встречаемся с какими-то повелениями Писания, ну, не знаю, или с наставлением за кафедрой, от пресвитеров, от родителей наших, очень важно понимать, почему дано это повеление. То есть понимать вот эту внутреннюю сущность, понимать, где оно корнями уходит в природу Божию. Тогда мы к этому повелению совершенно по-другому будем относиться. Вот слово, оно не просто вскрывает нашу внешнюю морально-этическую часть жизни, оно углубляется в нас, вскрывая наши внутренние мотивы. Недавно у нас Рудольф проповедовал, он говорил об этом, что вот помните в Евреям текст 4.12, что слово проникает до разления души, духа, составов и мозгов. То есть не внешняя часть, да, а внутрь. Внутрь там, где найдешь вот эту разницу, ну, как бы отличие между душой, где душа заканчивается, дух начинается. Ну, есть там какие-то теории, которые пытаются там разделить, объяснить. Друзья, на самом деле, там, не знаю, банальная вещь, вот где память наша находится? В теле, в душе или в духе? Где наша память? А как болезнь Альцгеймера тогда? Ну, тут вариантов немного. Три. Давайте еще третий назовите. Вот, смотрите, ну, в теле, ну, мозг же тело, да, то есть, как бы, есть примеры, когда люди теряют память из-за болезни или там из-за травмы. Друзья, но когда тело ложится в могилу, а личности без памяти не существует, это же очевидно. Оказывается, где-то память на стыке тела, души и духа. И где границу? Вот попробуйте найди. Мы тут все копья сломаем, и мы не найдем этой границы. А Слово Божие, оно проникает туда. Ну, когда Павел писал, сегодня мы, конечно, тело человеческое, там, у нас врачи знают в совершенстве. Вот, могут понять, разобраться, хотя, наверное, там вопросов в медицине тоже навалом, но в то время, когда апостол Павел писал, для него тоже, где начинается нервное окончание, где оно заканчивается, где там составы, мозги, содержимое. Ну, то есть вот это то, что было непонятно тем людям. И Павел, Петр, вернее, описывая, так, прошу прощения, Павел евреям, описывая вот действие Слова Божьего, он говорит, что слово, оно проникает настолько глубоко, что ни врачи, ни душепопечители, ни священники, никто не может это разделить и понять, а слово проникает туда, внутрь, в наши мотивы. И когда, ну, когда мы живем, вот понимаете, самоправедность, она всегда сравнивает себя с собой, ну, или с другими людьми. Самоправедность, она всегда строится на, неотделимо от осуждения, да, я не такой, как прочие люди, или как этот мытарь, да, вот самоправедность, она строится на этом. Но когда мы смотрим на Бога, когда мы смотрим на святого Бога в Писании открывающегося, мы видим совершенно другую картину. Мы видим себя вот в совершенно другой стороны. Лютер, у него есть интересное высказывание, он говорит, что наше зрение, оно предназначено для того, чтобы смотреть на земные объекты. Ну, то есть вот мы смотрим друг на друга, там я могу, там, ну, там солнце ярче, я лучше вижу, там ночью я хуже вижу. Но когда вы смотрите на солнце, ну вот попробуйте на солнце посмотреть долго, вы сразу же понимаете, что ваши глаза для этого не предназначены. Вот мы когда смотрим друг на друга, ну, Лютер такой образ как бы использует, да, когда мы смотрим друг на друга, мы можем видеть там преимущества, недостатки, вот я лучше этого, а вот этот, ну, как бы да, вот этот вот получше, но у него есть другая проблема наверняка. И мы строим свою самоправедность, вот нам, особенно нам нравится, обсуждая друг друга, да, почему? Потому что мы сразу выглядим такими плохими, когда мы других осуждаем. Вот, и наша самоправедность навсегда строится вот на этом сравнении себя с другими. Но как только мы смотрим на Бога, мы понимаем, насколько мы вообще вот ниже дна. Вы знаете, я тут недавно решил детям телескоп купить. Ну, короче, у меня что-то тут комета недавно была, и, в общем, что-то тут интерес к этому появился. Думаю, ну, дети приедут, куплю им телескоп. Посмотрел, сколько они стоят, передумал. Но там, знаете, интересно, я один обзор смотрел, там человек пишет, говорит, ну что, телескоп он нам нужен для наблюдения там затем. Говорит, на солнце в телескоп можно смотреть два раза только. Ну, правым глазом и левым. Ну, потому что, ну, не предназначено наше зрение для наблюдения за солнцем, понимаете? Оно, ну, не выдерживает этого. Вот когда мы смотрим на Бога, и мы понимаем, насколько мы ничтожны, насколько мы вообще далеки от Божьей святости. И когда вот, я уже приводил неоднократно этот пример, для меня он такой, наверное, очень яркая иллюстрация, когда мы, например, сейчас соберемся, там, попробуем перепрыгнуть палатку. Кто-то может прыгнуть выше, кто-то ниже, но никто никогда из нас не перепрыгнет ее. Это очевидно абсолютно всем. И когда мы сравниваем все наши успехи, ну там, не знаю, Слава, может, даже там не вставал вообще, сидел, сказал, я с вами прыгать не буду, да? Там кто-то, наверное, особо спортивный, может быть, там, не знаю, на метр прыгнул. Но мы понимаем, что в контексте высоты палатки мы все, ну, все на одном уровне находимся, понимаете? Ну, то есть так же и с Богом. Еще раз, Писание нам открывает Христа, страдающего и славного Христа, воскресшего. Писание нам открывает святого Бога и строгого, святого Отца и строгого Судью. Бога как святого Отца и строгого Судью. И это то, что нас вообще, ну, производит нас перемену определенную. Вообще перемена, она всегда начинается с чего? Она начинается с понимания своего незнания. Ну вот, вы знаете, есть такие степени познания, ну, как бы, начинается все с неосознанного незнания. Ну, вот когда, например, дети, вот у меня дети растут, да, я могу наблюдать их рост очень хорошо. Вот ребенок живет, и вот он встает утром и пошел, там, не знаю, играть, гулять, кушать, в общем, а постель осталась как есть. Ну, я за него постелил. Он не знает, что он не стелит постель, он не придает этому значимости. В какой-то момент ребенок вырастает, я начинаю его учить. Я говорю, смотри, вот постель надо за собой заправлять. Он еще, может быть, не умеет это делать, может, у него плохо получается, может, он забывает, но у него рождается осознанное незнание. Вот рост начинается там, где неосознанное незнание превращается в осознанное незнание. Ну, а следом это уже осознанное знание, и последнее – это неосознанное знание. Но это уже совершенно другой уровень, когда человек просто автоматически делает то, к чему приучен. Но вопрос в другом. Где начинается вот этот первый шаг к духовному росту? Где он? Он происходит там, где неосознанное незнание становится осознанным. А для этого, вот когда Павел пишет во 2 Тимофею, он говорит, что, помните, все Писание полезно для научения, обличения, исправления, наставления в праведности. Он показывает определенный алгоритм духовного роста. Первое – это что? Надо научить. Потом это знание что делает? оно нас обличает, оно обнажает нашу неполноценность. Следом, оно нас исправляет и наставляет в праведности. То есть вот здесь видны эти шаги. И Петр здесь тоже об этом говорит. Писание открывает нам строгого Бога и благодать Божию во Христе. И что дальше? Что дальше? Если мы посмотрим, то Петр дальше говорит, что послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нецемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, а от Слова Божия. Петр снова возвращается к Слову Божьему. Раз за разом он обращается к нему. И здесь говорит о том, что это слово, какую характеристику он нам дает, что это слово живое, и это слово, дающее жизнь. Знаете, сегодня бывают проблемы, когда люди не могут покаяться. Ну, не знаю, сталкивались с таким, наверное. Может быть, кто-то здесь есть из нас такой, что человек понимает все умом, но не может. Как бы не может какой-то шаг сделать, или решимости не хватает, или какого-то толчка не хватает вот, внутреннего, да, какого-то. Ну, вот человек живет в такой консервации, раз за разом к нему периодически эта мысль приходит, он понимает, но не может. Что делать? Что рождает свыше? Свыше рождает слово. Иаков пишет, 1 глава, 18 стих, «Восхотев, родил он нас словом истины», чтобы нам быть неким начатком, да, его созданием, да. То есть, восхотев, родил он нас чем? Словом. Вера от слова. Если мы хотим духовно расти, если мы хотим родиться свыше, что нужно делать? Нужно в слово вникать, слушать его. Вы знаете, я смотрю на общениях на молодежных, обычно люди, которым, казалось бы, наоборот, надо покаяться и слушать, они их как будто вытесняют что-то из зала, да, вот максимально далеко, максимально дальше от слова. Потому что человек интуитивно понимает, что производит эту работу внутри него. Живое слово, дающее жизнь. Есть очень хорошие книги. Я люблю читать, много читаю, считаю, что достаточно много. И есть очень хорошие книги, которые серьезно на меня повлияли. Ну, которые изменили мое отношение к людям, там, к себе, к работе и так дальше. Но вы знаете, что интересно с этими книгами? Эту книгу ты прочитал один раз, вдохновился. Ты когда читаешь ее в следующий раз, ты только освежаешь эту мысль, но она не дает что-то новое в тебе, не производит. Но, не знаю, есть книги, которые я перечитал там, по 5, по 7 раз. Вот. Но я когда читаю, я вспоминаю там, ну, основные идеи автора. Вот, где-то это мне помогает что-то там освежить в своей жизни, пересмотреть. Но в целом не возникает новой какой-то концепции в моей жизни. Вот Слово Божие, оно кардинально отличается от просто хороших книг тем, что оно живое. И оно, вот вы всю жизнь будете читать Библию, и вы всю жизнь будете что-то новое узнавать. С разных сторон, потому что Слово, оно как бы вступает в некий унисон с разными обстоятельствами нашей жизни. Оно живое, и оно дает жизнь, дает вот это обновление нам. Следующий момент, который о чем хотелось сказать, здесь дальше идет еще одна цитата из Исаии. Он говорит, что от Слова Божия, 23 стих, живого, пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек. Это есть то Слово, которое вам проповедано. Петр говорит о неприходящей ценности и неприходящей сущности слова. Это слово, пребывающее вовек. Это то, что имеет, ну, понимаете, то, что вечно, оно имеет неприходящую ценность. Ну, я не знаю, может быть, выразить эту мысль до конца не получается, но идея такова, что сегодня очень много вещей, которые сегодня играют какую-то роль, сегодня ценны. Ну, я не знаю, простой пример. Там, сегодня там Apple выпустила там 11-й iPhone, обещает 12-й скоро презентовать. Вот. А сколько он цену имеет? Сколько 11-й iPhone стоит? Pro версия. Ну, что-то там около того. Не слабая цена, да? Кому-то надо 3-4 месяца работать, чтобы заработать на этот iPhone. 5 лет. И вы еще надо будет это, еще доплатить, чтобы его забрали у вас куда-нибудь. Ну, то есть 5 лет, и вот цена будет, ну, не знаю, на порядок ниже. Вот. То, что сегодня в нашей жизни ценно, это относится и к разным вещам, к разным вещам. Ну, я не знаю, я смотрю вот на своих детей, опять же, у них есть игрушки. И некоторые игрушки для них особо ценны. И они там готовы там друг друга, не знаю, там, устраивать соревнования, битвы насмерть за какие-то вещи. Я думаю, пройдет. Ну, я смотрю иногда, вот они поссорятся, и там одна к одной стене отвернется, другая к другой. И я подхожу, говорю, знаешь, твоя сестра. Я говорю, знаешь, вот пройдет время, вы будете еще сплетничать друг с другом, общаться, там, заступаться друг с другом. Никогда с ней этого не будет, у меня она мне игрушку отобрала. Я понимаю, что эти игрушки – это приходящая ценность. А потом они когда-то, у них там система ценностей поменяется. Я даже видео записал, думаю, потом покажу вам там через время, сохраню. Вот. Ну и так дальше. Ну то есть ценности меняются в нашей жизни. Что имеет неприходящую ценность? Это Слово Божие. На все времена, во всех ситуациях жизни оно неизменно. Сегодня очень много вещей, которые там красиво блестят. Знаете, как это в рыболовном магазине. Покупает человек блесну и смотрит там разные. Ну, я не сильно рыболов, вот, не очень понимаю. И он там, ну, какие-то там цветные, там, с хвостиком, все. Он говорит, ну, что, рыбы на это клюют? А тот ему говорит, ну, мы же, говорит, не рыбам продаем блесну. Ну, то есть, красиво выглядит, да? Люди думают, что, ну, это работает, покупают. А, знаете, я думаю, сегодня такого очень много в мире вообще. Там, не знаю. А, и книг, и ценностей, и всего, что очень выглядит очень сильно, очень авторитетно. Может быть, и правда есть вещи, которые действительно достойны уважения, но это все когда-то пройдет. А то, что останется неизменно, это Слово Божие. И Петр говорит, он говорит, вы не просто, мы вам не просто слово проповедуем, какое-то там непонятное, там, какие-то ценности, какое-то новое учение. Мы вам проповедуем то, что имеет неприходящую ценность. То, что, ну вот, я не знаю, как вам, но есть вещи, которые действительно, ну вот там, не знаю, я читал там про некоторых деятелей, которые реально изменили многое, там, ну, там, не знаю, сейчас там биографию Теслы читаю, вот, есть такой, знаете, нет? Все сегодня, что вот у нас электричество, переменный ток, трансформатор, это все его идеи. Там асинхронные двигатели, которые там в 90% там используются у нас в станках и всего, это человек, который заложил, удивительный человек, удивительный, который действительно многого добился, и читаешь, думаешь, ничего себе, вот, вот человек, вот мозг, вот голова вообще, вот умнейший человек. Вот. Ну и у меня вообще есть такое, я периодически читаю чьи-нибудь биографии. И иногда удивляешься, думаешь, надо же, какие вот люди, насколько они могут, ну, многого добиться. Ну, ну и что результат-то какой? Где он? Нету его. Вот. И сегодня уже и наука дальше ушла, и все, и так дальше. Я к чему это говорю? К тому, что есть действительно какие-то люди, которые... И мы смотрим и думаем, ну кто мы и кто они, да? Но на самом деле... Вот Писание, и здесь Петр, он пытается расставить все по местам, систему ценностей. Он говорит, что слово – это то, что имеет неприходящую ценность, то, что может дать истинное величие, союз с Богом, то, что может вообще, ну, совершенно в корне изменить все. Поэтому это слово, которое пребывает вовек. Кстати, да, если мы обратимся к Исаии, к 40 главе, это именно оттуда цитата, я тоже чуть-чуть... Можно прочитать. 40 глава. Давайте откроем ее. 40 глава. И там прочитаем некоторые кусочки из этой главы. Контекст этого стиха. Потому что Петр, он хорошо понимал, откуда и что он цитирует, и что имел в виду автор. И люди, которые его слушали, тоже. И здесь он пишет. Он говорит, что... 6 стих. «Голос говорит, возвещай. И я сказал, что мне возвещать? Всякая плоть – трава, и всякая красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ – трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребывает вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». И чуть ниже, тут дальше говорится о Боге, и чуть ниже, 14 стих. «С кем советуется он, и кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости?» Ну, кто, с кем Бог советуется, да кто ему совет даст? «Вот народы, как капля из ведра, и считается, как пылинка на весах. Вот острова, как пушинку поднимает он. И льва на недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы перед ним, как ничто, менее ничтожества, и пустоты считаются у него». Но вот такие яркие сравнения Исаия здесь показывает, что ценность слова, она вот всякая, самая красивая, самая ценная, самая умная у человека, оно ни в какое сравнение не идет с тем, что Божие. И он просто сравнивает, он говорит, ну, все народы перед ним, как капля из ведра. Вы поливали когда-нибудь ведром грядки? Ну, я поливал, я к бабушке ездил, и как-то в детстве, и таскал эти ведра. Там вот большой баллон с водой, ты берешь это ведро и несешь. Помните, сколько там капелек из этого ведра, пока ты донесешь до грядки? Ну, и я когда маленький был, я прям двумя руками несешь его, ну, и, естественно, там половина ведра расплескается, в общем, ты вылил на грядку. Сколько там пролилось, не знаю. По-моему, на дорожку больше выливалось, чем на грядку в итоге. Но, ну, что такое капля из ведра? Ну, где она там упала? Ты несешь ведро, оно тяжелое, тебе не до этой капли. Она ничего не стоит, вообще абсолютно ничего. Он говорит, всего ливана недостаточно для жертвенного огня и всех животных на нем для жертвоприношения. То есть Бог, он несравненно выше. И его слово, оно вообще ни в какое сравнение не стоит со всеми нашими ценностями. Хотя мы читаем, конечно, ну вот Библия, ее можно напечатать, ее можно там в телефоне читать, можно вот, ну, обычная книга, да, ну, она красивая, здесь кожаная, с золотым обрезом, но по сути это просто книга, казалось бы, для людей. Но вот здесь как раз заложен смысл, имеющий эту неприходящую вечную ценность. Следующее, о чем Петр здесь говорит, он говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Он снова возвращается к слову. Раз за разом, обратите внимание, как Петр строит свою проповедь, свое послание на Священном Писании, на Слове Божьем. И он снова возвращается к слову. И он здесь говорит, что оно жизненно необходимо нам. Он приводит такое сравнение, как новорожденные младенцы любят чистое, как, ну, любят молоко, да, ну, а какой у них вариант? Какой у них вариант? Я смотрю, у меня сын сидит, вот ест, и вот так лук на краешек тарелки. Я это не буду, да? Вот это я буду, это не буду. Я думаю, здесь тоже наверняка есть такие, которые там печеный лук не едят или еще чего-нибудь. У некоторых там такой список. Вообще, я в один лагерь приехал, а там сестра, она со своей котомочкой. Я вообще это есть все не буду, у меня там своя еда. Ну, там какое-то ПП или еще что-то подобное. В общем, ПП головного мозга. Что-то похоже на то. Ну, ладно, без уничижения сестры. Ну, вот своя еда вообще абсолютно. Вот я вот эту вашу не буду все есть. Она все там вредная, майонез и все остальное. Вы знаете, мы можем выбирать сегодня. Мы взрослые, мы можем выбрать, что купить, что есть, что не есть. А младенец, какие у него варианты? Вот для него это его жизнь. Если ему не дать молока, он будет... Ну, он, в общем, вас убедит, что надо это делать. Все, вариантов нет. Это жизненно необходимо для него, это его жизнь. Друзья, когда Петр, он приводит это сравнение, он даже заметил, он не просто говорит, как, полюбите Слово Божие, как младенцу молоко. Он не так говорит. Он совмещает это в такую некую аллегорию. Ну, как бы он здесь не разделен предмет его сравнения. Он говорит, как нарожденные младенцы, возлюбите чистое совестное молоко. Он не отделяет образ от сравнения здесь. Настолько для него это, ну, как бы... яркий образ, потому что это жизненная необходимость. Друзья, возможно ли христианство без Писания? Нет. Нет, какое-то время можно существовать, но это все равно, что жить в одном доме и не разговаривать совершенно. Можно так жить? Можно, наверное. Но сколько продлится ваша такая жизнь? Представьте, муж с женой, которые не общаются друг с другом совсем. Дети с родителями, которые вообще не разговаривают друг с другом. Что это? Это счастье? Это радость? Сколько имеет продолжительности эта жизнь? Какого качества эта жизнь? Друзья, возможно ли христианство без Писания, без Слова Божьего? Невозможно. Бог хочет говорить нам, а мы что? Мы должны полюбить, мы должны захотеть, мы должны ощущать эту жизненную необходимость в Слове Божьем. И последняя мысль здесь, которую здесь видим, здесь написано, дабы от него возрастем во спасение. Слово я уже проговаривал алгоритм роста, вспоминали Тимофею послание, но слово это то, что дает нам рост. Еще раз, слово, то, что это слово, открывающее нам Христа, слово, открывающее нам святого Бога, слово, дающее жизнь, слово, пребывающее вовек, слово, которое жизненно необходимо нам, и слово, которое служит основой для духовного роста. Знаете, ну, бывает такое, что нам хочется все и сразу. Вот когда человек покаялся, он такой... как будто на крыльях, вот он хоть сейчас на небо, там еще столько подсково, друзья, просто Бог не показывает нам сразу, постепенно открывает нам разные стороны жизни. Нам кажется иногда, после, ну так смотришь, как люди после покаяния, они такие счастливые, светятся, действительно, Бог произвел перемену, человек встретился со Христом, у человека произошла новая жизнь, рождение новой жизни, и человек счастлив, ему кажется, что все, он все победил, он уже все сделал, он все получил. Нет, это только начало. Я помню, я так боролся, чтобы покаяться. У меня такой путь был, я ходил на собрание, и вот я понимал, что надо выйти покаяться, и я разговаривал там с братьями, мне там говорили, некоторые советы давали, в общем, там молились за меня. И я потом помню, вышел, покаялся, я такой счастливый, сажусь, ну, как бы обратно возвращаюсь, сажусь на лавочку, а мне брат, он тогда помощник руководителя молодежи был, он так похлопал по коленке, ну, говорит, теперь держись. Не понял, в смысле, я думал, все закончилось, я все, только вроде как, но я все, родился, теперь вот только прям, да нет, это только начало, это старт для роста. Нас, когда Юля забеременела первым ребенком, И это было, ну, такое счастье, и все, и мы, ну, там, и беременность, она всегда сопряжена с определенными переживаниями, трудностями, вот, и думали, ну, сейчас родится, и все закончится. Ну, кто постарше, не понимает, кто столкнулся уже где-то. Да, оно все только начинается, все только начинается. И думаешь, ну, сейчас хорошо, сейчас школа пойдет, легче станет, ага. Вот, и я так понимаю, что это, видимо, никогда эта прогрессия не закончится. Я к чему это все говорю, друзья? К тому, что слово, оно помогает нам расти. Если мы хотим возрастать, если мы хотим меняться, если мы хотим становиться похожим на него, друзья, куда нам от него идти? Где нам искать эту силу? Где нам искать алгоритмы вообще? Где нам искать карту, путь? Где? Друзья, в Слове Божьем. В Слове Божьем. Это то, что помогает нам возрасти во спасение. Я думаю, ни для кого не секрет, что спасение, ну, Писание открывает парадигму спасения в трех составляющих. Спасение – это то, что мы получили, спасение – это то, что мы совершаем, и спасение – то, которое мы получим в вечности. Ну, то есть, получили то, что, то спасение, которое мы получили, это неким образом так соотносится с вмененной святостью. Ну, то, что мы посажены на небесах, то, что мы сегодня во Христе, совершенно успокоенные, друзья. Но спасение, которое мы, в котором мы вырастаем, которое мы совершаем, это та практическая жизнь, это святость в поступках. Вот Петр говорит, будьте святы во всех поступках, святость в прогрессе, в жизни нашей, святость, которая видна людям. Вот это то спасение, которое совершается в нашей жизни. Да, и, ну и то, которое мы получим, это эсхатологическое спасение, когда уже процесс будет завершен, и мы в вечности будем с Богом. Так вот, Писание, оно помогает нам расти, идти вот этим путем, прогрессирующей святости, быть святыми в поступках. Друзья, ну и после этого закономерен результат. Полюбите Слово, которое открывает нам Христа. Полюбите Слово, которое открывает нам святость Божию. Полюбите Слово, которое дает жизнь. А как иначе? А как его не любить? Чем больше мы познаем, узнаем о Слове, тем больше тяга к нему и любовь к нему. Слово, которое пребывает вовек. Слово, которое дает неприходящую ценность. Слово, которое дает настоящее величие. Слово, которое жизненно необходимо нам. Без которого мы не можем расти. Без которого мы не можем быть спасены. Как еще относиться к этому слову, кроме как полюбить? Я понимаю, что некоторые тяготятся. Я понимаю, что некоторым нужно там 15-минутный план или еще что-то. Хорошо, очень здоровская инициатива, друзья. Но хотелось, чтобы это было не просто, потому что надо там чекрыжить 15 минут, а чтобы мы любили слово. Чтобы, знаете, вот есть свободное время, и мы к нему тянулись. Вот этого хочется очень. Друзья, мне кажется, это очень сильно не хватает. Меня недавно спросили, как вы видите, какие проблемы в молодежи вы видите. Ну, там одна группа молодежная есть, и там задали вопрос. И, ну, там, помимо там ряда проблем, мне кажется, там одна из ключевых проблем, которая сегодня есть, это то, что, к сожалению, многие молодые люди пренебрегают Словом Божьим. Но это не только молодые, на самом деле, но если говорить о проблемах молодежи и их корнях, источниках, то корень где-то там. Поэтому давайте мы сейчас помолимся, давайте мы об этом будем где-то держать в голове, мыслить, там, может, снова перечитаем эти стихи и помолимся о том, чтобы Бог помог нам увидеть вот эту красоту и ценность Писания, увидеть Христа в нем, Богооткровение в нем и полюбить его всем сердцем. Помолимся об этом. Аминь.